искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествия в прошлое. Артисты «Видогонь театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогонь театра». Сегодня мы в студии с Лилией Шахидиновой. Привет.
Привет.
Поговорим
о том о сём,
про Лилю и про театр, и про роль театра в жизни Лили. С самого начала, как же ты, Лиля, пришла в наш «Видогонь театр»? Как давно, при каких обстоятельствах, как это было?
Ну, во-первых, я в «Видогонь театре» все время присутствовала. Ведь это же мой однокурсник со своей женой Леной. Буквально копали фундамент для этого театра, а я уже... Я работала в другом городе, в другом театре, но, естественно, я параллельно все равно знала, что все это происходит, видела их усилия и вот это их горение. Так что уже я понимала, что здесь будет. Вот. А потом я приезжала, смотрела спектакли. И, конечно, все уже на моих глазах все раскрывалось. И артисты росли на моих глазах. И, в общем, это все давно было.
Угу. Какой первый спектакль увидела в «Видогонь театре»?
Почему-то мне вспоминается спектакль по «Вашей сестра и пленница». Хотя, наверное, я и раньше что-то смотрела. Но почему он у меня в памяти? Который я смотрела в библиотеке. Потому что здание было или его не было вообще. Вот мне почему-то он запомнился. Вот Мария Стюарт, там, королева Елизавета. А, я знаю, почему он мне запомнился, потому что я сама играла Марию Стюарт. Вот почему. Ну, это правда, это было очень давно. Играли в библиотеке, и я на этом спектакле была.
Угу. Ну и в итоге ты незримо присутствовала все время в жизни «Видогонь театра». Ну,
потом я переехала в Москву и стала вот такая безработная артистка. И стала я работать в Доме актера в Московском, на Арбате, Дом актера имени Яблочкиной. И там мы выпустили спектакль «Скамейка». И этот спектакль посетила Наталья Владимировна Тимонина и сказала: вот хорошо бы вам с Петей Васильевым эту пьесу сыграть у нас в театре. И вот так у нас зародилась вот эта наша совместная работа. И она, в общем, была довольно симпатичная, вот как мне кажется. Это был первый, пожалуй, спектакль. А потом уже «Бесприданница».
Угу. Ну, то есть и после этого стал
частью
труппы?
Да. Ну, не сразу, но так, да. Да, угу. Сначала вот была «Скамейка».
«Скамейка». А что было до «Видогонь театра»? В Москву откуда ты переехала?
Дело в том, что я по окончании Щепкинского училища поехала в город Горький по распределению работать. Там был главный режиссер, который очень жаждал меня заполучить в свою труппу. И заполучил-таки. Вот. Хотя у меня там было много разных всяких предложений, но он был самый активный. Эти предложения сорвались то там, то сям. Там был даже в Амхате какая-то история, который тогда распадался. Потом меня звали в Таллин, потом меня звали в Ригу и в Самару. Но вот этот режиссер был самый активный. И я поехала в город Горький, совершенно незнакомый для меня город. И сразу буквально вот... 2 сентября у меня была первая репетиция. В конце октября была уже первая премьера. Вот.
С колес.
Да, буквально. Да, да, прямо, да. И так я практически у меня каждые 2-3 месяца был новый спектакль. Угу. Так он, этот режиссер, в общем, тогда меня не зря он меня хотел.
Что это был за театр?
Это был Горьковский академический театр драмы имени Горького. В общем, по тем временам довольно-таки такой стабильный, такой с мастерами, с такой вот прямо махровый, я бы сказала, академический театр Советского Союза. Угу. Да. Вот там были народные артисты. В общем, все очень было солидно и серьезно. А этот режиссер приехал туда. В общем, он был не сильно там ожидаем, его очень все боялись. И для этого театра наступили новые времена. Вот, и я вот тоже с этими новыми временами попала в этот театр, была известна как любовница режиссера, хотя на самом деле не была ею. Вот, и такая у меня была.
Слава
очень
интересная.
У меня был... Ну да, дело в том, что он действительно был, очень меня любил и защищал меня от всех, а Естественно, я перешла дорогу очень многим. Надо еще сказать, что я была очень смешная такая девочка. Я не была совсем красивой. И, конечно, когда я пришла, и мне сразу дали главные роли. Вот, и все говорили, что этому, вот этому существу, почему ему дают. У нас тут такие красивые артистки. Но вот этот режиссер считал, что я должна все играть. И так я довольно... Несколько лет я продержалась, в общем-то, на этих ролях. И...
Угу. Как закончилась история в Горьком? И почему было принято решение в Москву переехать? Что произошло?
А в Горьком...
И как много лет в Горьком проработала?
В Горьком я проработала без 5 месяцев 20 лет. Да. Началось все с того, что пришел там очередной новый режиссер, Белявский такой. Он был замечательным режиссером в театре русской драмы в Риге. И до этого у меня как раз с работой было неважно. И я очень надеялась, что с его приходом что-то изменится. А я начала уже тогда петь и делать какие-то номера. И вот я уже победила в конкурсе поющих артистов всероссийском, заняла 1-е место. И меня уже пригласили на Мироновский конкурс, а он меня не пустил. Мне нужно было ехать в Москву. Там, и я настолько... А работы ему, ну, мне тоже особо не давал. Вернее, мы почему-то репетировали в его кабинете пьесу одну. И это все... Я не видела никакого, никакой перспективы в этих репетициях. В результате я так разозлилась, что я подала заявление.
Угу.
Вот. Я сказала, нет, я буду ездить. Меня уже стали звать на концерты. И я ушла. Но я ушла, оставшись на договоре. То есть я сказала, если будет роль мне нравится, я буду ее играть. Вот я на таких условиях. И
хорошие
я, кстати,
условия.
После этого сыграла еще в две большие главные роли в двух таких прям серьезных спектаклях. «Конкурс Галина». И не такой, как все, Слоповского, главную женскую роль. Так что, в общем, еще там поиграла.
Угу.
А мы перебрались в Москву, потому что у меня муж-то давно был уже в Москве. И, в общем, ждали, когда дочь закончит 9 классов. И очень меня просили остаться, обещали мне звание и роли. Как раз власть тут поменялась опять. Там же в театре же все время что-то меняется. И ты, артист, он там зависишь вот от этих всех перемен. Но я сказала нет. Почему-то я была уверена, что в Москве у меня все прям сложится. И уехала.
Угу.
Балда. Надо было пару лет-то продержаться, звание получить. Такая была история.
В Видокон театре ты с какого года, получается?
Ну вот где-то в 2010 году мы уже играли «Скамейку», а премьера «Беспреданница», по-моему, в 2011 году была.
Угу.
А в 2012 году, по-моему, вот «Хозяйка гостиницы» уже случилась.
В общем, точно не меньше 10.
Больше 10.
Больше 10, 13, если с первого спектакля. Ну и что же изменилось за это время, что ты здесь?
Ну вообще очень много изменилось. Ну, во-первых, я изменилась. Стала старше, да, больше, чем на 10 лет. Вот. Во-вторых, конечно, театр изменился. Он был такой... Я-то работала же в академическом театре, в старинном здании. У меня, извините, в гримерке был паркет 19 века и старинное зеркало в рост. И выходила я из гримерки через проходик такой прямо на сцену. А тут, когда я приходила вот навещать своих подруг, подругу Наташу Тимонину, я спускалась в подвал. Там все сидели в одной гримерке. И был один туалет. И для меня это все было, конечно... Ну, когда еще ты в этом не работаешь, ты так немножко с некоторым сочувствием смотришь, думаешь, боже мой, как это тут, вот как надо любить театр. Вот. А потом, когда я уже сама стала сидеть с Тимониной на одном стуле, потому что, ну, реально... Мы сидели за одним столом на одном стуле. Вот она меня пустила к себе за стол. И я уже участвовала во всем в этом. И уже думаешь, ну надо, ну как? Казалось, что это все какое-то вот... Ну, для меня это все было такое немножко временное, несерьезное, такое как-то игрушечное. Вот сцена малюсенькая. Для меня это была очень маленькая сцена. Я играла на сцене 1300 мест. И все для меня было несерьезное очень. Вот сейчас... Оно уже стало все серьезное, обрело какие-то реальные масштабы. Конечно, актеры тоже выросли на самом деле. Я не говорю, что вот тогда они плохо играли, а сейчас они лучше заиграли. Нет, они выросли. Они выросли. Это процесс закономерный, на самом деле. Правильный, закономерный процесс. Все идет своим чередом, развивается, и артист тоже развивается.
Угу. Так, подводя итог, здание изменилось? Ну, если глобально, будем честны.
Я бы даже, знаешь, как сказала, изменились условия труда.
Угу.
Вот когда ты живешь в маленькой коморке и сидишь на стуле с тремя ножками, да, как бы ты ни был прекрасен, и вроде казалось бы, но как только ты делаешь свое дело, но как только коморка превращается в нормальное место, и стул становится удобным, ты все равно становишься вроде и не другим, ты тот же самый, но ты все равно по-другому работаешь. Вдохновение у тебя, что ли, больше? Воздуху, кислорода. Мне кажется, так.
Да. То есть с ремонтом у нас и появился, получается, у артистов простор для роста в том числе.
Да.
Потому что появилось место.
И самоощущение другое. Вот я приглашаю людей. Понятно, что главное – это спектакль или как он играется. Но все равно ты приглашаешь людей в некое место. И ты показываешь этот спектакль уже по-другому. И ты его, про него рассказываешь по-другому. Вот они заходят сейчас и говорят: «О, да». Раньше так говорили, да. И ты там играешь, и ты там нравишься зрителю, все. Но здесь все равно прибавляется вот это. И ты сам расправивший крылья получаешься.
Что за эти 10 с лишним лет изменилось в твоей жизни, что вот ты в Видогонь театре?
Ну, во-первых, я стала старше на 10 с лишним лет. Это сильно меняет все, начиная от внешности, кончая мировоззрением. А плюс, ну, просто я на самом деле стала жить поближе к работе. Раньше я так сильно любила театр, что ездила вообще из Тьму-Тараканска. Сейчас я не понимаю, как. Вот правда, вот сейчас меня спроси, я не понимаю, как я это делала. Особенно после спектакля. Как я после спектакля находила в себе силы ехать до метро «Красногвардейская», потом там переходить на Зябликова и ехать до своей Братиславской. Кошмар. Ночью. Как я приезжала, и уже там транспорт надо было идти, как я вообще передвигала ногами, шла до квартиры. Я не знаю, мне кажется, это нереально сейчас уже мне представить. Вот, а сейчас у меня комфортная дорога, я живу рядом, и это прямо совершенно другой коленкор.
Угу. Почему случился Видогонь театр? Почему он был выбран? Ну, мы коснулись этой истории с самого начала, потому что он всегда был. Но были же другие варианты в Москве.
Ну, нет, ну что я сейчас буду говорить? Вы знаете, меня просто звали во все театры. Меня Ленкомы хотели, и МХАТ, и Современник, а я выбрала Видогонь театр. Не будем лукавить. Не будем. Нет. Но почему... На самом деле, меня спас Видогонь театр, потому что я была в таком состоянии, мне нужен был профессиональный театр. Это был профессиональный театр, в котором были люди, которые понимали мою ситуацию. И они мне протянули руку помощи, я считаю, и вытащили из вот этого болота неработы. Вот. И потому что, на самом деле, в нашей работе, если это какое-то время, перестаешь работать, наступают необратимые последствия. Это как мышцы отмирают, и здесь тоже. И очень нужно много потратить времени на того, чтобы восстановить эти мышцы. И здесь тоже. Я уже находилась вот в такой стадии, когда уже меня нужно было начинать трясти. И очень вовремя. Потому что я первое время прямо очень тяжело себя ощущала, как актриса. Потому что был перерыв большой, работы в профессиональном театре. А вот сейчас как-то начинаешь опять. Я сейчас уже себя чувствую очень уверенно, спокойно, как спортсмен на Олимпийских играх, который хорошо тренировался. Вот такое разное состояние, когда ты приходил в театр и когда ты сейчас находишься. Тренинг.
Угу. Такой кривая изменений.
Да. И вот она, этот график, который вверх ведет. Вот эта уверенность в себе, это спокойствие. Я помню, как я играла, репетировала «Бесприданницу», и Паша, Павел Викторович, говорил мне: «Почему ты вот улыбаешься?» А я не понимала, почему мне это говорит. А это был зажим. Это был самый определенный зажим. Вот я сейчас преподаю мастерство актерское. Самый, что ни на есть, прямо вот типичный. А он закончился. Какое-то время прошло. Я успокоилась и стала, наконец, опять той самой артисткой, которая до этого 20 лет работала в театре. Потому что вот этот перерыв, он прямо очень тяжело на меня повлиял. Вот.
Самое яркое событие в жизни театра, которому ты причастна? Ну вот по твоему, в твоем топе ярких событий.
Ну, я бы сказала, спектакли, в которых я играю, это же яркие события в жизни
Безусловно.
Театра. Ну, сейчас я не знаю. Видишь, к сожалению, там вручение «Золотой маски» я не причастна.
«Яблоки», пожалуй, из последних.
Ну, «Яблоки» — это интересное событие. Вот в моей творческой биографии это я уже не один раз говорила. Я в многих разных спектаклях играла. Разные роли. Но я впервые ощутила себя частью чего-то целого. И причем не потому, что я играю, что для меня это какая-то трудная роль. Я на самом деле, как актриса, там вообще, ну, в принципе, ничего не делаю такого для себя нового. Я думаю, и для зрителей нового я тоже ничего там не делаю. Это в актерском плане это для меня вообще не тяжелый спектакль. Но вот то, что я ощущаю себя поддержкой других, и другие, надеюсь, ощущают меня поддержкой для себя, я как-то ощутила впервые. Вот это чувство единения, чувство коллектива. Угу. Потому что, как правило, ну, все равно артист каждый там сам за себя, хоть мы там и что-то и обнимаемся, но все равно мы, в основном, мы разобщены. А здесь настолько мы связаны друг с другом, мы настолько зависим друг от друга. Если кто-то забудет текст, ну, в другом спектакле можно еще сказать текст другого человека, как-то это. Здесь все очень сложно. И вот в этом плане он для меня, конечно, стал таким знаковым. Никогда не ощущалась такой вот прям себя крупинкой в какой-то вот такой...
большой системе.
Зернышком в большом гранате. Никогда.
Хорошее сравнение такое с гранатом. У нас гранат же был на нашей выставке.
Не очень правильное, потому что если зернышко из граната убрать, с гранатом ничего не случится. А здесь каждого человека, вот каждого человека, если ты уберешь, произойдет дыра. Понимаешь? Ну, это реально. Как заменить? Даже вот я вроде ничего не делаю. Как заменить меня? Или как заменить, там, я не знаю, Марину Буд? Как? Это, я себе вообще этого не представляю.
Вот мы вспомнили... самый новый наш спектакль «С неба упали три яблока». А сейчас я предлагаю вспомнить все. Угу. Такой вот творческий путь в Видогон-театре, действительно, с чего начали.
Угу. Ты, в смысле, имеешь в виду
ну,
роли,
вот так,
спектакли?
Роли, спектакли, да, вот какое-то развитие профессиональное.
Я сейчас попробую. Сначала была вот «Скамейка». Но это такой, это хороший был очень опыт, потому что был хороший партнер Петь Васильев, я его еще с института знаю, и он очень трогательно относился ко мне. Перед этим у меня был другой партнер, я с другим партнером играла, и надо сказать, что никакого человеческого и душевного согласия у нас и симпатии у нас вообще с ним не было. Вот. Причем самое интересное, что он этого даже не понимал. Ну, просто. Вот. Потом была «Бесприданница». Мне было интересно, потому что это была первая роль, где я играла чью-то маму. Я, на самом деле, не сильно переживала, но вот сейчас понимаю, что это была вот первая, это был начало. Потом была «Хозяйка гостиницы». Причем тоже я как бы... Я когда-то мечтала. У нас в театре шел этот спектакль, но режиссер, который ее ставил, любил другую актрису. И «Хозяйку гостиницы» поставили с ней. А я, в общем, всегда думала, что это моя роль. И, в общем, вот этот... тоже для меня был очень интересный процесс. Тоже я так долго освобождалась от зажима по поводу своего там возраста. И, ну, в общем, много было проблем. Потом были вот эти вводы спектакли после ухода Светы Лызловой. «Таланты и поклонники». «Женитьба Бальзаминова». Кстати, всегда мечтала играть эту роль. Это была моя любимая роль в фильме. И я очень мне нравилась Лидия Смирнова в этой роли. Я все время думала, как же вот, как сыграть? Ну, вообще не представляю. Лучше, чем она, это невозможно.
В итоге довольна?
Ну, я не, честно сказать, не могу сказать, что... Я довольна вот этими придумками, которые я там придумала. Ну, это, кстати, Максим Ишанский меня вдохновил на придумство, на эти. Нет, я не могу сказать, что я прям довольна, честно говоря. А, был еще смешной «Вот в Иваново».
Угу. Почему смешной?
Ну, потому что там как-то я играла такую пышку, и... Мне сделали такие костюмы, в которых я вообще не... Я сама-то на самом деле не худая женщина. Но мне сделали какие-то очень красивые костюмы, в которых я выглядела гораздо меньше, чем я есть. И я все время как-то пыталась что-то как-то из себя, какую-то пышку. В общем, ну, смешно. Нет, ну, смешная роль я как-то так. Это первый Чехов в моей жизни. Я никогда в жизни же Чехова не играла вообще. Вот. Островского-то играла, а этого?
«Аромат танго».
Ну, «Аромат танго» уже позже. Это 16-й год.
После было.
Да, «Аромат танго» это позже. Это самый трудный спектакль.
Почему?
Потому что там я делала то, что не надо было делать. Я занималась там не своим делом. Если бы, например, мне сейчас такую задачу перед ним поставили, я бы, конечно, отказалась.
Что там была за задача? Вот. Я же не видела этот спектакль.
Нужно было танцевать. И очень много сил было угроблено на то, чтобы танцевать, в общем, на каком-то уровне. А это абсолютно была неправильная задача. Мы как артисты не должны... Вот я поумнела за последние годы.
Вот что изменилось.
К счастью. Я сейчас могу очень многие вещи объяснить и аргументировать профессии. А тогда я как-то это ощущала, но я не могла противопоставить. Сейчас бы я сказала так, давайте не будем залезать на чужую территорию. Не будем делать из меня балерину, потому что я не балерина. Вот то, что нужно как актриса, я сыграю. А вот то, что нужно показать зрителю, это давайте за счет каких-то ухищрений режиссерских, фантазии. Вообще театр – это же театр. Не обязаны там... Если я играю оперную певицу, я не обязана петь оперные арии. И здесь вот получилось, что я вот столько угробила силы здоровья, и, в общем-то, все. Вот. Хотя играть там особо, по большому счету, тоже было. Это не все не трудно. Это мелодрама. Это как бы. Потом был Купьела прям сразу. Ну, такой, мы хорошо репетировали. Мне было интересно. Это у меня Эдуардо де Филиппо второй. Это моя первая роль была. Эдуардо де Филиппо «Цилиндр». Там совсем другая роль. Тоже тут и мама, я еще думала, зачем мне, почему мне дали такую роль. Как-то я... Нет, я люблю этот спектакль. Я люблю. Я очень противная партнерша, я знаю, я всех достаю. Я все время хожу и говорю, что надо репетировать, чтобы все вот там то не так, все не так. Но на самом деле я очень люблю эту свою итальянскую семью. Вот. И ее считаю, да, семьей своей. Вот. А потом что еще было? А, «Горка». Же еще «Горка», потом «Яблоки». И что-то еще, конечно, я упустила. Но что, не помню. Конечно, я еще не сыграла вот такую роль, в которой бы мне было сложно, прям реально сложно. Мне бывает сложно из-за моего зажима, из-за моих каких-то там невозможностей танцевать так, как хочет режиссер. Из-за, может быть, опять же, комплексов по поводу там возраста, как вот там в «Хозяйке гостиницы» там чего-то я там переживала. А на самом деле вот такую действительно роль, где было бы действительно трудно и сложно играть, пока еще ее такой не было.
Угу. А вопрос какой у меня? Мы обсудили почти все роли, ну, все, что нам удалось вспомнить. Угу. Какую из этих ролей ты выделяешь и почему? Как-то вот особенно она у тебя стоит отдельно.
Ну, вот «Аромат танго» — это роль-урок.
Угу.
Это для меня урок. Для меня, как для актрисы, это серьезнейший урок. Это первое. А так я выделяю, наверное, «Хозяйку гостиницы». Все-таки это заглавная роль. И заглавность ее заключается не в том, что я надуваю щеки и говорю, что я играю заглавную роль. Нет, а в том, что основная часть нагрузки лежит на тебе. Ты тащишь это от начала и до конца. И зритель должен в конце спектакля сказать, да, я понимаю, почему эта артистка играет эту роль. Вот в этом эта роль сложная, как любая заглавная роль. Очень часто артистки хотят играть главные роли, но не обладают качествами, потому что там нужно провести вот этот вот вагон, это протолкать до конца спектакля, перспективу эту, и надо начинать уже в начале спектакля играть эту перспективу. К сожалению, ну, это вот не всегда и не у всех получается. Это не так просто. Я считаю, что эта роль такая была, ну, сложная. Сложная.
Угу. А как считаешь, вот эта способность, вот эту перспективу притащить через весь спектакль, она приходит с опытом или она либо есть, либо нет? Это такое качество силы характера?
Ой, интересный вопрос. Я думаю, что кому-то она может прийти с опытом, если в нем есть.
То есть все-таки должно быть, чтобы оно развилось, должно быть семечко, чтобы что-то выросло?
Я иногда думаю, что, может быть, артисты бывают очень разные. Вот одному артисту он гений, и он может гениально сыграть свою небольшую роль. Но ему не хватит физических сил и энергетики протащить это через весь спектакль. И, наверное, и не надо, потому что он на своем месте сыграет так, как тот артист, который главную роль протащит, не сыграет так тонко и умно, и вот в эту всю вот эти мозаички не выложит вот эти свои вот эти кусочки, да? Вот просто как же понимать, что ты такой артист или ты такой артист? Потому что все-таки тут важна энергетика, энергия человека. Даже не ум, не талант. Человек может быть невероятно талантлив и играть свой небольшой кусочек в спектакле так, что он запомнится зрителям надолго.
Осталась ли роль, которую еще вот хочется сыграть, еще не была сыграна, но вот есть план какой-то обязательно в жизни ее сыграть?
Да вот я сейчас в недоумении, почему у меня нет такой роли. Все мне начинают говорить, вот эту роль сыграй, там, сыграй мамашу Кураж. Я говорю, я не хочу. Как ты не хочешь играть мамашу Кураж? Я говорю, нет, мне это не близко. Но неужели тебе не хочется вот сыграть какие-то качества, в которых в тебе нет? Не знаю, наверное, что-то хочется, но мне кажется, и мои качества довольно интересны. Я никогда не играла женщину, похожую на себя. Ну, может, немножко в «Хозяйке гостиницы». Что-то там есть, конечно. Но тоже не знаю. Я еще все время думаю, ну вот, например, мамаша Кураж может сыграть вот эта актриса. Далеко ходить не надо. И вот эта тоже прямо вот тоже далеко ходить не надо. А мне хочется сыграть что-то, чего им не сыграть. Хотя эти прекрасные актрисы. Это тут, опять же, да? Угу. Мне хочется быть какой-то индивидуальной. А вот я пришла к выводу, что я себя люблю, как оказывается. Но во всяком случае, мне кажется, что это какие-то ценные данные. Мне хочется их...
делиться ими.
Да, 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 да. Отсюда, ты понимаешь, у меня нет ни капли ни зависти. Вот вообще, понимаешь? Я говорю, так, эта актриса это играет? Прекрасно, потому что ей это подходит. Эта актриса вот это играет? Естественно, а кому еще играть?
Ну, а кто?
Да, понимаешь, ну вот когда мы заняты своими, да, и еще очень важно смотреть на себя со стороны, с иронией себе отнестись и сказать, слушай, оно тебе зачем? Кому
чтобы
ты что-то будешь доказывать? Да. Зачем?
Почему вообще ты решила связать свою жизнь с театром? Как это произошло и когда? И что было бы, если бы не было театра?
Я, на самом деле, решила связать свою жизнь с театром только благодаря моему замечательному педагогу в студии Ольге Валентине Самсоновой. В Кирове я занималась в студии. И только благодаря ей. Потому что только благодаря ей я решилась поехать в Москву. Потому что если бы не она, я бы, конечно, ни за что из Кирова не поехала. Она помогла подготовить мне программу, весьма продуманную и очень мне подходящую. И я, на самом деле, поступила, как я сейчас понимаю, прямо в первый день, как я приехала в Москву.
То есть с первой попытки?
Ну, на самом деле, так получилось, что вот у меня был выпускной вечер, утром мы пришли домой, вечером я села в поезд, утром я была в Москве, там съездили, там негде же было остановиться, мы же жили в другом городе, нас было трое. Четверо, три девочки и один мальчик. Вот. И мы пошли сразу поступать. И мы пошли сразу в Щепкинское училище. И сразу в этот же день на прослушивании меня заметила жена Георгия Степановича Жонова, Лидия Петровна, ее, по-моему, звали, Лидия Петровна Жонова, и повела к худруку. И я думаю, там я продемонстрировала худруку коленки, зубы и лоб. И мне кажется, что решение у него. Он принял решение сразу.
Покорила коленками.
Ну, нормальные были коленки. Они, в принципе, сейчас... Там еще не коленки смотрят, а кривизну ног. У меня такое было длинное. Я была одета чудовищно в капроновые носки, там какие-то желтые резиновые саба. Платье у меня было там такое дурацкое длинное. Смотрят ноги кривые или прямые.
А лоб?
А лоб тоже смотрит, какой лоб. Вот волосы ты поднимаешь, пока. У меня челка же была.
А что может быть не так с лбом? Коленки, окей, хорошо, понятно.
Может быть, низкий.
Ага. Либо, наверное, наоборот, чрезмерно высокий.
Ну, вот.
Интересно.
Нет.
Не знала вот такие детали.
Понимаешь, как, когда тебе говорят откинуть волосы, тут даже дело не во лбе, а я
овал
думаю,
лица.
Что общий вид лица человек смотрит. Это как-то,
зубы тоже понятно.
Ну да, это все равно всех как-то... Я помню, кто-то возмущался. Я говорю, слушайте, ну актриса внешность все равно, простите меня.
Важно.
Ну какую-то роль играет. Уж извините.
Угу.
Потому что меня сразу потом на третий тур
А, то есть ты перешагнула, получается, даже ступеньку.
Я, честно говоря, даже и не помню, что у меня еще там был коллоквиум, это как бы второй, но это уже так интеллект проверяли. Я думаю, он принял решение сразу, и как бы я-то этого не понимала, естественно, мне об этом никто не сказал. Да.
А если бы не случился театр?
Я думаю, что я помыкалась бы. Ты знаешь, очень у меня вот есть подруга, которой не случился театр. И всю жизнь я вижу в ней, она не поехала и не поступала. Она вот как-то работала, жила. Я всю жизнь вижу вот эту вот печаль, что ты не стал тем, кем ты мог бы стать. А она могла бы стать замечательной комедийной артисткой. Наверное, бы меня тоже это ожидало. Ну, все же думали, что я сейчас вернусь. Ну, никому же в голову не приходило, что я поеду и поступлю. Это, ну, как бы, это просто папа сказал, ну, пусть съездит. Но это какой-то был нонсенс, чтобы вот так поехать и вдруг взять и поступить.
Семья тоже с искусством не сильно связана у тебя, как
вообще
я понимаю.
Вообще не связана. Папа военный, мама учительница. Нет, а потом, тогда ведь очень серьезные были конкурсы. Тогда ведь это было 22 человека у нас на курсе. И это 4-5 тысяч человек должны были... Это было действительно реально трудно поступить. Мне кажется, я до сих пор еще не осознаю, что это произошло.
Правда? Что это произошло и случилось уже давно.
Что-то в Кирове сел в поезд, приехал и вдруг поступил в институт. Как-то сразу, не будучи каким-то там... Я не знаю, я не понимаю, как это происходит. Папа там сказал, она приедет, пусть я ее там в технологический техникум устрою. Я уж потом услышала. Почему меня надо было устраивать? Я бы уж в технологический-то техникум я бы, наверное, и сама поступила. Мне кажется, я была бы несчастным человеком. Как 90% несчастных людей, которые не работают там, где им предписано судьбой.
Как хорошо, что ты счастливый человек.
Да, я причем...
И мы счастливы, что
ни
ты
одной,
здесь.
Ни одной секунды никогда в жизни я не пожалела, мне не было сомнений, что я в правильном месте. И чем больше я работаю, тем больше я убеждаюсь, что я на своем месте.
Но ведь театр, это же, кстати, не только вот театр. У тебя же вообще очень много творчества в жизни. Ты пишешь, ты рисуешь.
Да, да. Вот я считаю, что мало, я все делаю.
Недостаточно?
Я ленивая зараза. А надо больше, да.
Чем вообще еще занимаешься, вот кроме театра? Какие творческие пунктики закрываешь? И где ты берешь вдохновение для этого? Самое главное, это же такой
ресурс. Я беру вдохновение, вот когда я очень люблю писать. И беру я вдохновение, когда мне говорят: «Лиля, напиши вот это, пожалуйста». Я тут же включаюсь.
Вдохновляюсь сразу.
Поэтому мне очень жаль. Мне говорят: «А почему ты сама не пишешь?» Ну как? Ну как? Мне нужно, чтобы кому-то, кроме меня, это было еще нужно. Я не могу писать что-то. Меня, на самом деле, это невероятно успокаивает. Мне очень нравится все эти буковки переставлять в мозгу. Мне какая-то жизнь сразу смысл обретает, когда я что-то пишу. И при этом я ужасно устаю, я ужасно злюсь. Вот я писала для...
Театр плюс наука?
Для театра... Нет. Я сейчас... Нет? Про театр мюзикла у меня же там идет спектакль в театре мюзикла.
По твоему материалу?
Да, моя пьеса.
Какая
красота.
«Мама,
ничонок» называется, да.
Поздравляю тебя.
Конечно, я писала и страшно уставала и ругалась. Но когда это все закончилось, я вдруг ощутила себя, как будто я... А что дальше? И как? И я думала, сейчас что-то еще дадут.
Как теперь не писать?
Да, да.
Ну, получается, ты пишешь по заказу, скажем так, а есть люди, наоборот, которые пишут из страданий. Нет такой мотивации? Вот что, если есть повод рефлексировать и страдать, у них есть вдохновение.
Это поэты.
Но поэты, да.
Дело в том, что я не переношу свои переживания вот в это.
Угу.
Все, что у меня написано, всякие мои вирши, это все фантазии актерские. И не имеют отношения к моим личным переживаниям. Я человек скрытный. Mm-hmm. Я бы свои... И когда меня... А у меня там все про измену, про ревность. И мне говорят: ой, какая у тебя там сложная судьба. Я думаю, у меня даже параллели не было. И когда я начала... Я думаю: батюшки, а эти люди, наверное, думают, что я там...
Что вот про это, меня?
Вот это я про своего мужа пишу, или там это вот это и мои страдания. На самом деле нет. Не потому, что у меня все гладко с мужем, а потому, что я никогда не буду рассказывать об этом никому. Поэтому для меня это вообще даже не обсуждается. Чтобы я там свои какие-то страдания... Ну, не знаю, в институте, может быть, пара стишков есть какие-то. Там я любила Ахматову и там как-то подражая ей, там что-то писала. Нет, сейчас уже... Во-первых, я не пишу серьезных стихов. Я пишу стишки либо монологи. Не считаю себя поэтом и как-то так, не знаю.
Кроме текстов, стихов, поэтических либо непоэтических, что еще? Я знаю, что ты рисуешь.
Рисую, но тоже очень я ленивая, и меня сейчас вот не устраивает качество моих рисунков, потому что это, как в любом деле, ты должен каждый день этому уделять внимание. Если у тебя рука не набита, причем я... Слушайте, мне возраст уже позволяет сказать, что да, я человек способный, и природа меня наградила. Но я не развивала это качество в себе, к сожалению. Я имею в виду вот рисование. Конечно, если бы я начиная там тогда... Но я была уверена, что в художественной школе я рисую хуже всех. Почему у меня... Мне казалось, что все кругом прекрасны, а я вот, у меня какие-то дурацкие эти. И после того, как я ее закончила, я просто вот это все навеки. Я, по-моему, там уже начала рисовать первые рисунки какие-то там уже, когда мне было уже там 50 годов. Правда, но почему? Я не знаю, почему. И это очень плохо. Если бы я вот как-то чуть-чуть, по чуть-чуть. А так иногда что-то я возьму, ну, я вижу, что это неплохо придумано, я так со стороны. Но такие иногда думаешь, боже, вот тут это. Я же еще перфекционист, и мне грустно от этого.
Это очень тяжело быть перфекционистом, ужасно. Творческим человеком.
Причем, понимаешь, я вижу такие шикарные картинки вокруг себя. Я иногда прямо вот... Если бы я могла вот эту, которая в глазу у меня отпечаталась, вот сюда... Начинаешь, а оно настолько не соответствует тому, что я вижу. Ты злишься только на себя. Это все... И понимаешь, что тебе просто тупо не хватает мастерства. Я еще каждый раз думаю, ну, встала с утра, вот, давай, возьми, начни. Ну, лень, матушка.
Тоже должен случиться какой-то волшебный пинок.
Ну, стимул. Вообще всегда стимул должен быть. И знаешь, что такое стимул, да? Стимул — это палочка, которую шака тыкают. Острая палочка. Его назвали стимул. Вот его тыкали, и он шел.
Действительно,
работал.
Нужна острая палочка.
Вот нужен этот стимул, да.
Теперь мы переходим к юбилею театра. Что бы ты хотела сказать зрителям в честь 25-го юбилейного сезона? Это может быть что угодно.
Я думала над этим. Сначала я думала сказать зрителям, чтобы зрители приходили в театр. Видишь ли, ну в театре разные спектакли есть. Я сейчас не про наш театр говорю. Театр же, он вообще бывает очень разным. Сначала я хотела сказать зрителям, приходите в театр как дети. Все воспринимаете полностью открытыми. Потом думаю, очень много есть вредного. И надо тут как бы...
Фильтровать.
Как-то вот... Думаю, не буду я это зрителю говорить. Потом стало еще как-то думать, что мне не очень нравится, когда зритель приходит в театр, ну, развлеките меня вот в этом состоянии. А что я этим зрителям скажу? Не приходите в таком настроении. Спасибо, что вообще приходят, да? И поняла, что вот единственное, что я абсолютно точно хочу сказать. Выключайте мобильный телефон.
Пожалуйста.
Пожалуйста. Потому что как это отвлекает? И у меня, конечно, в этот момент... Вот этот зритель, он даже не представляет, сколько отрицательной энергии я посылаю ему. Я конкретно не понимаю, где он, но в ту область...
Было ли так, что ты как-то реагировала во время спектакля?
Я не имею права. Дело в том, что у нас были такие случаи, когда артист просто остановился и делал замечание, это еще в Горьком было, но он не по поводу телефона, он просто остановился и сделал замечание школьникам. Школьников водили, а у нас там 1300 мест, играть невозможно. Он остановился и сказал им. И его за это тоже даже наказали. Я долго думала вообще, имеем мы право так сделать? Я думаю, что иногда имеем. Что есть какие-то такие случаи, когда грань перейдена. Ну, пока, видимо, я держусь. Я не знаю, если бы человек стал громко разговаривать, я бы, наверное, сказала. Как был такой случай, моя прекрасная подруга Наталья Заякина играла спектакль на фестивале. И во время ее спектакля зазвонил телефон, и человек стал громко разговаривать. Прямо вот очень... Просто параллельно с ней.
Ну, а что?
И она остановилась и сказала, от меня привет передайте. И он смешался. Но у нее был эстрадный спектакль. Она не была завязана с партнерами, она могла себе это позволить. Он смешался, я думаю, что он, это как-то для него было уроком. Вот так, если вот как-то остро как-то это все отреагирует. Я не зарекаюсь, кстати. Может быть, это случится когда-нибудь. Но не хотелось бы.
Будем надеяться, что зрители
услышат мою просьбу. Да. Да.
теперь хочется поговорить про традиции, легенды, байки. Может быть, традиции есть, которые сложились? Как начинаете спектакль, заканчиваете?
Нет, ну, видишь, тут очень много зависит от режиссера. Вот мы, например, на «Яблоке» у нас вот есть определенная культура. Мы начинаем вот определенным образом. Потом мы еще идем за кулисы, девочки, нас пятеро, и мы там прямо... И у нас там тоже, мы должны обязательно все обняться. На самом деле, вот очень мы сблизились на этом спектакле, потому что ну, мы просто плечом к плечу. Мы вот, я с Мариной Бутовой сижу, я прямо ее дыхание ее улавливаю. Я знаю, что и она, и мы вот настолько синхронно, я вижу, как мы с ней синхронно работаем. Это вообще дорогого стоит. Это традиция, как мы там стоим, как мы там обнялись, как мы пошли. На горке у нас есть определенная история, как мы начинаем спектакль. Тоже такой у нас есть там, вот этот коллектив. Очень зависит от того, как во время репетиции сформируется какое-то отношение друг с другом. Не всегда ведь так. Иногда люди выпускают спектакль, ненавидят друг друга. Такое тоже бывает. Ну, театр — это такая интересная штука.
Поняла. Ну вот про горку и про яблоки, получается, традиции вокруг отдельно взятых событий появляются в том числе.
Да, да. И уже кажется, что если ты этого не сделаешь, то спектакль как-то пойдет по-другому. Ну, на самом деле, мы же суеверные.
Да, артисты суеверные, я слышала об этом.
Ну,
насколько?
Правда, суеверные, да. Лучше вот со своим партнером лучше как-то, вот мы с Ильей все время играем, мы как-то должны быть вот в каком-то этом тандеме, мы обязательно должны обняться перед яблоками. Казалось бы, зачем? Мы и так в нормальных, хороших отношениях с Ильей всегда. Нет, это какое-то, не знаю, это... Потому что это все видно на сцене.
Угу.
Потому что если ты там чьё-то, все равно зритель это увидит. Как ты не играй. Вот как некоторые артисты думают, ну, этого никто не заметит, это мои внутренние. Заметит. Это не сыграть, это вылезет даже твоим подсознательным жестом каким-то, что ты не любишь этого человека. Поэтому очень важно сохранять хорошие отношения с партнерами. Ну, если получается.
По возможности. Завершая наш сегодняшний разговор, попрошу тебя продолжить фразу одним словом или словосочетанием. Педагон театра для меня — это...
Убежище. Это сейчас для меня мир, в котором я могу спрятаться от большого мира.
Спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. Мне очень понравилось. Ох...
Это были слова от сердца.
Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о Видогонь-театре. Встретимся в следующих выпусках подкаста «Четверть века. Истории от первого лица».